Добрый день, уважаемые гости 28-й Минской книжной выставки-ярмарки. Мы рады вас приветствовать. У нас продолжается серия встреч с замечательными авторами, книги которых представлены на выставке-ярмарке. И я с удовольствием представляю нашего автора, автора издательства «Эксмо» Николая Старикова, известного публициста, общественного и политического деятеля, автора книг по геополитике, экономике, новой и новейшей истории России. Здравствуйте, Николай Викторович.
Да, здравствуйте. И сразу хотелось бы поприветствовать всех уважаемых читателей, единомышленников из города-героя Минска. Давно не был у вас в гостях, но не сомневаюсь, что как только коронавирус чуть-чуть отступит, сложности с пересечением границы станут не столь большие, а занятость чуть-чуть поменьше, сразу пообщаемся очно в замечательном Минске.
Ну, первый такой вопрос вводный. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то личные воспоминания о Беларуси, о Минске? Может быть, у вас живут здесь друзья? Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями.
Ну, воспоминания Минске у меня самые хорошие. Я был несколько раз в Беларуси, и так получилось, что я, собственно говоря, был в основном в Минске, был еще в Бресте, еще даже в советские времена был в Бресте, будучи студентом. А в Минске у меня живут родственники. У меня живут двоюродные, троюродные братья, которые носят ту же самую фамилию, как я, и некоторые уже носят другую фамилию, но, тем не менее, они являются моими родственниками. Поэтому этот пример я всегда привожу, когда, знаете, ну, это касается, конечно, в основном украинских коллег, которые начинают нам рассказывать про два народа. Вот я тоже всегда хочу сказать, если есть один корень, то есть у нас общие предки, и в силу каких-то экономико-политических причин. Часть семьи Стариковых переехала из России на территорию Белоруссии советской. То есть сразу стал другим народом, что ли? Ну, конечно же, нет. Один народ. И вот здесь это важно, потому что невозможно возразить. Можно абстрактно говорить, что два разных народа. А когда ты доходишь до конкретной семьи, ну вот. Кстати, опять-таки говоря о тех ток-шоу, о которых часто спрашивают в эфире российского телевидения, там, когда присутствуют те, кто отстаивает, как они думают, точку зрения Украины, потом в частной беседе спрашиваешь, и выясняется, у этого вот представителя совсем другого народа, у него, например, отец российский гражданин, живет где-нибудь в Архангельске. Я спрашиваю, так вы с отцом как разные народы? Ну, они уходят от ответа. Сказать нечего. Так что с Минском у меня связаны самые хорошие, самые теплые, самые добрые, я бы даже сказал, семейные воспоминания.
Поводом нашего разговора стали новые книги, которые вышли в 2020 году в издательстве «Эксмо». Масштабные исследования «Сталин после войны». Эта книга включает в себя два тома и периода с 45 по 48 года и с 48 по 53. И сегодня мы в нашем разговоре давайте поговорим об этих книгах. И, конечно же, первый вопрос, ну, он сам напрашивается сам собой. Скажите, пожалуйста, а почему вам интересна персона Сталина именно в послевоенное время?
Ну, мне вообще интересна персона Сталина, и она мне интересна, я думаю, не более, чем любому гражданину Белоруссии, России, Украины. Сталин самый популярный политик в истории нашей страны, поэтому уже интересно. Дальше я написал книгу про Сталина, которая называется «Сталин. Вспоминаем вместе». И старался вместе с моими читателями открывать эту личность. Книга была написана на основе, ну, скажем так, личных воспоминаний, семейных историй, книг, которые прочитали уважаемые читатели и присылали фрагменты, названия, вот эти свои семейные истории. Я их аккумулировал, перечитывал, узнавал, и получилась книга именно «Вспоминаем вместе», то есть вместе вспоминали о Сталине. Но в рамках работы этой книги мне стало понятно, что даже я, человек, ну, простите, неплохо знающий историю, я Сталина и историю СССР знаю вот неравномерно. Мне хорошо известна история послереволюционной, история там 20-30-х годов, героическая история Великой Отечественной войны. А вот начиная с 45-го года начинается какой-то пробел. Вот победили немцев, победили Японию, война закончилась, и потом, собственно говоря, что я знаю о дальнейшей истории? Ну, что все быстро восстановили, карточки отменили раньше, чем в Великобритании, началось развитие страны, все это я знаю. Но дальше вот следующая точка, которая как бы мне хорошо известна, это смерть Сталина. А в промежутке между 45-м и 53-м годом какая-то вот мешанина фактов, какие-то куски, какие-то фрагменты. И я решил сесть сам разобраться в этой истории и помочь разобраться тем, кому Сталин интересен. А таких людей становится все больше, больше и больше. Поэтому мне показалось важным рассказать о Сталине не в целом, и такая книга у меня уже есть, а «Сталин после войны». И, конечно, когда я сел писать эту книгу, я, как и любой автор современный, знал, что нужно писать однотомные книги, потому что однотомники лучше вызывают читательский интерес. Но мне было очень приятно, что издательство «Эксмо», когда я начал работать, в общем, сразу согласилась, что будет 2 тома. Потому что через месяц работы мне стало понятно, что не влезет все в 1 том. Либо он должен быть каких-то циклопических размеров. Таким образом, получился 2-томник. Ну, а деление, оно достаточно условное, но все-таки проходит примерно по временному промежутку.
Давайте тогда остановимся на 1-м томе, периода 45-48. Что было важно отразить и что, какие... Ну, я не хочу сказать вещи, нет. Какие события из жизни Иосифа Виссарионовича и его окружения, какие его решения вас поразили, и вы до этого, ну, вы открыли их, и до этого вы действительно не знали?
Ну, знаете, я бы не стал говорить, что, знаете, меня поразило что-то там в 46-м году, что-то в 49-м, а что-то меня прямо вот удивило в 52-м. Дело в том, что все процессы, которые происходят в государстве, они же, ну, такие долгосрочные. Это вот судебный процесс, например, там, ленинградское дело, оно может начаться в конкретном году, в конкретном закончиться. И вам вроде понятно, к какому историческому периоду это дело отнести. Да? Вот вы его можете в какой-то год поставить. А, например, Корейская война. Вот в каком году рассказывать? Она в 50-м началась, в 53-м закончилась. Она шла 3 года. Значит, возникает такой вариант. Либо рассказывать в каждом году по кусочку, но мне показалось, что таким образом человек потеряет, читатель, ну, нить, суть. Потому что иначе это будет разрезано на куски и разложено по разным годам. Поэтому Корейская война, например, относится к 50-му году. И там рассказывается все о Корейской войне. Почему, как она началась, и это период до 50-го года, что происходило, как и как она закончилась. То есть вот те исторические события, которые я взял на себя смелость отнести к какому-то году, чтобы была какая-то логика в книге, они шире какого-то года. Поэтому сказать, что вот что-то меня там в 46-м восхитило, что-то в 49-м, наверное, нет. Но я, правда, открыл для себя очень много интересного и нового. Просто потому что стал изучать, что Сталин говорил, делал, какие у него были проблемы, мысли. И через некоторое время у меня сложился образ. И вот этим образом-то я и хотел поделиться. Я бы сказал так. Сталин задумал изменение государственного устройства. Это было сделано в 52-м году на 19-м съезде партии, самым последним, где был Сталин. Потому что через несколько месяцев после окончания съезда он загадочным образом скончался. Лично я думаю, что его отравили. У меня вот на этот счет нет никаких сомнений. Но тема смерти Сталина — это все-таки огромная тема, поэтому в моей книге я коснулся ее только вскользь. И смерть Сталина, на мой взгляд, связана именно с теми решениями, которые он собирался принять и даже частично принял. Но, знаете, парадоксально, когда изучаешь взаимодействие Сталина с бюрократией, ты понимаешь, что даже Сталин не мог добиться выполнения своих решений. Вот это вот удивительно и странно, но это факт. В течение книги я привожу очень много документов, где Сталин, ну, прямо... не знаю, как Зевс молнией бьет по, даже можно сказать, по ближайшему окружению с жесточайшими формулировками. Вот он едет в отпуск и видит, например, зерно, которое лежит на земле, под дождем гибнет, и он возмущен. Кто это? Что это? Разберитесь. Начинаю смотреть, что случилось с тем, кто отвечал за это. Ничего. Вот вообще ничего. И так далее, и тому подобное. То есть это добавляет понимание, что был очень сильно прав когда-то император Николай I, который сказал, что Россию управлять несложно, но совершенно бесполезно. Сталин, конечно же, наладил систему управления государством, но вот наше представление, что сталинский Советский Союз работал как часы, как говорится, все бегали, летали, все было тютелька в тютельку, к сожалению, вот к сожалению, все было не так идеально, как мы себе представляем.
А если говорить о внутриполитических решениях, о важнейших, что бы вы могли отметить вот за период сразу после войны? Понятно, что страна находится в разрухе. Послевоенное время очень тяжелое, это голод, это разрушенное абсолютно хозяйство, надо было поднимать все с нуля. Какие внутриполитические решения были приняты, на ваш взгляд, вот открыв эти документы, на базе которых вы делаете книгу, которые позволили так быстро восстановиться после войны, потому что для всего европейского сообщества, американцев, такое развитие Советского Союза и такое восстановление Советского Союза было немыслимым, они очень сильно это их удивляло. Что позволило так быстро восстановить страну за первую десятилетку после войны?
Четкая постановка задачи, команда, сформированная Сталиным, и зона награждения ответственности. Но, как я уже сказал, не знаю, к счастью или к несчастью, но иногда прямые проступки и нарушения того, что говорил Сталин, не влекло за собой никаких последствий. Так что вот разговоры о том, что, знаете, кто-то кашлянул в присутствии Сталина, и все, ему дали 25 лет, это все не соответствует действительности. Но, с другой стороны, я не ставил своей целью там хвалить Сталина, обелять, очернять. Я вот большое количество документов, событий, старался больше прямой речи Сталина дать, много мемуаров. Кстати, очень интересно, когда об одном каком-то событии рассказывают разные люди. Поэтому там у меня есть, например, некоторые диалоги Сталина с историческими персонажами, которые я моделировал, составлял их вместе. Ну, например, знаменитый сталинский звонок Пастернаку, о котором он потом, так сказать, много рассказывал. Вот я его скомпоновал на основе, наверное, 6-7 источников. А вообще существует 19 версий этого разговора, которые, наверное, 17 из них принадлежат самому Пастернаку. Понятно, что Сталин как бы не рассказывал об этом разговоре, и от него мы никаких мемуаров, к сожалению, не получили. Но, вы знаете, читая Сталина, лучше понимаешь, например, Путина. Вот мне сразу стало понятно, почему наше возмущение и требование более жесткой внешней политики в отношении Запада не выполнялось на протяжении очень долгого периода времени. Вот сейчас наш МИД заговорил как-то так, как нам бы хотелось с нашими западными партнерами. Вы почитайте, как Сталин давал интервью западным газетам. Это же, ну, это не Сталин, это, простите, кот Леопольд, который все время обращается к Западу. Ребята, давайте жить дружно. Мы не хотим конфронтации, мы хотим мирного сосуществования. Давайте запретим ядерное оружие, Сталин все время говорил, да, еще когда Советского Союза не было бомбы, но она появилась, он говорил то же самое. Нам нужны кредиты, нам нужно мирное сосуществование, мы готовы. Вот прямо вот, знаете, такой спокойный, миролюбивый, такой вот. И я понял, что Сталин искренне хотел с Западом наладить хорошие отношения. И тот разрыв, который начался после окончания Второй мировой войны, железный занавес, речь Черчилля и все такое дальше, разрыв в Германии, это все инициатива не наша. Мы все время старались этого избежать. Поэтому одна из глав, например, подробно рассказывает, как Германия была поделена на части, что такое блокада Берлина, которую Советский Союз организовал. И когда берешь эти факты, понимаешь, что мы были правы. Мы были правы, ну, может, не на 100%, но процентов на 90% уж точно были правы. Были какие-то ошибки? Наверное, были. Но Сталин никогда сознательно не шел на конфронтацию с Западом. Вот это очень важно, на мой взгляд, зафиксировать, потому что сейчас из Сталина делают такого, знаете, демона. Ничего подобного никогда не было. Так что Сталин искренне хотел мирного сосуществования, хотел развития страны, понимал, что война для Советского Союза невозможна. Поэтому разговоры о том, что Сталин кого-то где-то хотел захватить, это такая чушь. Ну, Сталин хотел мира, хотел мирного восстановления. Ну, а внутри страны он занимался совсем другими вопросами. Он пытался создать новую идеологию. Поэтому его работы о языкознании, казалось бы, ну, что тут очень важные, много цитат, и тоже целый раздел я этой работе Сталина отвел. Значит, экономические проблемы социализма, сталинская работа и еще несколько работ, которые в целом дали ему надежду, что он сможет сформулировать новую идеологию. Ведь Сталин фактически 20 лет ну, не сам, конечно, но все время направлял работу по созданию учебника политэкономии. И известна его фраза «Без теории нам смерть». Эти слова Сталин сказал буквально за несколько дней до своей реальной физической смерти. К сожалению, этот учебник не был до конца Сталином доведен, вышел после его смерти, и мы видим, что идеология в Советском Союзе все время начала, ну, как бы скукоживаться, сворачиваться, в нее перестали верить, потому что она перестала быть искренней и жизненной. И здесь уже, конечно, есть и мой личный опыт, я думаю, и опыт там, вас, например. В Советском Союзе мы все читали, ну, не Сталина, к сожалению, Ленина, цитировали, конспектировали, но мы же во все это не верили, уже не верили. Чем это закончилось, мы с вами, к сожалению, прекрасно знаем.
То есть вы считаете, что такая литература необходима для изучения общемировых процессов и дальнейшего развития страны? Я имею в виду изучать документы пленумов, изучать документы важнейших решений, которые были приняты в советское время, деловую какую-то переписку государственного масштаба, да?
Ну, конечно, хорошо бы изучать документы, но это очень скучно. Ну, вы представляете себе среднестатистического читателя, который листает томик 25-го съезда КПСС и внимательно изучает речь Леонида Ильича Брежнева. Ну, конечно, нет. Давайте вернемся в реальность. Историки прочитают там еще несколько человек. Это все очень скучно, поэтому я никаких пленумов там в масштабе не цитирую. Но есть 19-й съезд партии, на который Сталин прям решил поменять всю систему управления государством. И это не скучная речь, которую там надо бы изучить, а это сталинское выступление, которое меняло расклад политических сил внутри СССР. Поэтому я думаю, что это можно прочитать. И я стараюсь просто минимальную цитату здесь давать. И опять-таки рассказ из разных мемуаров. То есть он такой живой. Ну и, конечно, выступление самого Сталина. Есть видео. Кстати, хочу сказать, у меня есть YouTube-канал, Николай Стариков называется, nstarikov.ru. Там достаточно много подписчиков, 350 тысяч фактически. Вот у видео Сталина выступление на 19-м съезде, ну, уже КПСС, потому что название поменяли именно на этом съезде, это самое популярное видео на моем YouTube-канале. 1,7 миллиона просмотров. Это к вопросу, интересен ли Сталин людям. Вот, пожалуйста, конкретно, да? И можно было бы сказать, что это, ну, знаете, ваша аудитория, она и слушает, и смотрит Сталина. Но аудитория YouTube-канала 350 тысяч, а просмотров почти 2 миллиона. То есть это за рамками аудитории гораздо шире. Вот эта речь Сталина, вот прям возьмите ее сейчас. Можете выйти на трибуну любого мероприятия от ООН, кончая международным валютным каким-нибудь форумом. Прекрасно вы там выступите. Только не говорите никому, что это речь Сталина, а то все начнут корчиться, как от святой воды. Вот это очень важно. Если вы берете речь политика, который умер в прошлом веке, очень-очень давно, и вы видите, что под каждым его словом можно подписаться, эту речь можно взять и произнести, это значит, что Сталин никуда не ушел, это значит, что он актуален сегодня. И поэтому такие вещи надо изучать. Но книга — это, конечно, не сборник скучных документов. Нет, конечно. Там документы — источник. А все написано нормальным, человеческим, я надеюсь, легко читаемым языком. Кстати, именно таким языком говорил Сталин, поэтому мне как автору очень легко описывать сталинские выступления.
Вот мы раз начали говорить о документах и более подробно, скажите, пожалуйста, все-таки это всегда очень интересный вопрос, на какие документы отсылается автор, сколько времени и в каких архивных музеях провели. Можете подробнее рассказать, что для этих двух томов послужило первоисточником, и в каких библиотеках или архивах, или, может быть, вам дали какое-то разрешение к секретным материалам. Это всегда очень интересно читателям.
Ну, знаете, боюсь кого-то разочаровать. Для того, чтобы написать опирающуюся на факты и документы книгу, в 21 веке вовсе не обязательно идти в какие-то засекреченные архивы. Это первое. Второе. Под каждым документом, который цитируется, есть ссылочка. Под каждой цитатой из книги, из мемуаров, есть ссылочка. Вы все можете найти. И это важно, потому что я таким образом даю моему читателю ниточки для дальнейшего самостоятельного изучения темы. Да? То есть вы прочитали книгу, посмотрели, интересно, но у вас остается список еще там 50, 60, 100 книг, которые стоит посмотреть, потому что там рассказывается о Сталине с какой-то там более узкой точки зрения или, наоборот, с точки зрения широкой. Теперь, какие документы нужны? На самом деле, все документы есть в открытом доступе. Все самые важные. Мы же с вами составляем не список решений Политбюро. Мы пишем книгу для широкого читателя. Это раз. Дальше есть очень редкие, уникальные издания. Я имею в виду издания «Прижизненные Сталина». У меня они есть в большом количестве, спасибо моим друзьям, читателям, знакомым. Они мне это все дарят. Поэтому я открываю издание Сталина 52-го года, вот оно у меня в руке, и я вижу, что там писалось, что говорилось. Это раз. С другой стороны, совсем недавно очень ограниченным тиражом был выпущен двухтомник под названием «Сталин», в котором приведено огромное количество документов, прекрасных фотографий, и я очень обильно цитирую эту книгу. Здесь отдельное спасибо одному моему доброму знакомому, который мне эти книги предоставил. Там действительно очень много интересного. То есть все это есть. К этому добавьте мемуары различных людей, интернет, и вот у вас большая база для того, чтобы двигаться, начинать. Но здесь, конечно, интернет дает возможность быстрого поиска каких-то документов, но здесь вопрос проверки достоверности. Конечно, никто не может написать книгу на основе какого-то там справочника и так далее. Это неинтересно, это, конечно, вас заведет в тупик. Но, найдя какую-то интересную информацию, вы ее проверяете 10-20 раз по разным мемуарам, по разным источникам. Понимаете, что было на самом деле, и можете от этого отталкиваться. Поэтому главное, что нужно для написания книги вот такого характера, историко-политического, я бы сказал, это общее понимание о тех процессах, которые там происходили. Если вы понятия не имеете, что происходило в мире, вам сначала нужно немножко подтянуть свое понимание истории, понять, какой исторический контекст, что происходило, ну и через некоторое время вы уже сможете делиться своими собственными мыслями.
Как вы уже сказали чуть ранее, что сейчас очень много в обществе обсуждается персона Сталина, и действительно люди поделились на два полярных мнения: или гений, или злодей. А как вы считаете, изучив документы, написав эти книги и предыдущие книги о Сталине, вы считаете, кем был Иосиф Виссарионович, гением или злодеем, или нельзя его помещать в такие узкие рамки?
Вы знаете, никого из государственных деятелей, исторических персонажей вот таким образом оценивать нельзя. Это очень упрощенная оценка. Любой человек, принимающий государственные решения, он уже не будет ангелом. Это однозначно. Вопрос цели, какие между перед собой ставил. Вот, например, Адольф Гитлер. Он ставил цель захватить другие государства и истребить десятки миллионов людей. Ну вот все, да? Может быть, для Германии он там мыслил себе что-то хорошее в своем гитлеровском понимании, но для десятков миллионов людей он нес смерть. Ну и в итоге в Германии он тоже разрушил, поделил на две части, чего бы там себе не думал. Да? И почти 45 лет Германия состояла из двух частей, которые друг друга считали главным врагом. У Сталина таких бесчеловечных целей никогда не было. То, что ему там приписывают, это все никогда не может быть подтверждено документами, поэтому остается только эмоциями, которые вокруг имени Сталина формулируют. Но хочу сказать, что я в своей книге привел много судебных процессов, которые происходили в этот период, 45-53 год. Да? Это и дело врачей, и дело авиаторов, ленинградское дело. И скажу честно, не по всем делам у меня есть понимание, почему события пошли следующим образом. Я действительно не могу объяснить. Произошли вещи, которые, ну, выглядят немножко странно. В послевоенный период были осуждены, ну, я не буду сейчас уж перечислять, ну, относительно большой список людей, ну, по сравнению там с 37-38 прям маленький, но по сравнению с окончанием Великой войны, очень такой приличный список людей, которые были заслуженными маршалами, это дело авиаторов, там министр Абакумов, министр госбезопасности, тоже адмирал Кузнецов, руководитель советского флота. И мы знаем, что флот 22 июня, в отличие от армии, как бы не потерял ни одной боевой единицы, в полном боевом состоянии встретил немецкую агрессию. И вот эти люди были уволены, осуждены. И, вы знаете, иногда возникают вопросы, почему. Но я так открыто и пишу в книге. Мне вот, например, дело врачей до конца непонятно. Если Сталин был главным проводником этого дела врачей, и в феврале 1952 года рассказывал о том, что вот врачи-вредители, что международные круги и так далее и тому подобное. Потом Сталин убирает в марте, и Лаврентий Павлович Берия, которого многие называют потенциальным продолжателем его дела, и я, наверное, склонен с этим согласиться, отпускает всех арестованных по делу врачей через месяц после смерти Сталина. Дело закрывается. Ну, согласитесь, странно. Или вот еще тот же самый факт из той же самой когорты. В связи с развертыванием дела врачей в Советском Союзе произошло, ну, сейчас бы сказали, террористический акт, направленный против сотрудников советского дипломатического представительства в Тель-Авиве. На территорию советского посольства были брошены гранаты и было ранено несколько наших дипломатов. В ответ при жизни Сталина в марте 1953 года, ну, в конце февраля, точнее, то есть, ну, буквально за несколько недель до смерти Сталина, Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем. Сталин умер, дело врачей закрыли. Лидия Тимошук, которая выступила инициатором его раскрутки, отобрали орден Ленина, всех освободили. Прямо на передовице «Правды» написали, что, как говорится, все, это ошибочно их задержали. И в июне 1953 года восстановили дипломатические отношения с Израилем. Согласитесь, вот ты сопоставляешь эти факты, и есть над чем задуматься. Почему те, кто были ближайшими сталинскими соратниками, не продлили или не поддержали, не развили ту линию, которую лично Сталин, ну, насаждал, наверное, не то слово, ну, считал важной и лично объяснял соратникам, вот как, что и так далее. То есть возникают вопросы. И, конечно, хотелось бы задать вопросы самому Иосифу Виссарионовичу, потому что мы знаем, что в его окружении был Хрущев, который потом столько дел наворотил, что Горбачев просто продолжил то, что начал Хрущев. Но Хрущева на посты партии выдвинул Сталин. Выдвинул Сталин.
Вы бы не хотели вот эти открытые вопросы, которые для вас остались, развить в своих следующих книгах? Может быть, это станет предметом вашего исследования и новых книг?
Ну, знаете, сейчас меня заинтересовала тема терроризма. Я работаю над книгой о терроризме, который на самом деле является просто инструментом международной политики. И вот с этой точки зрения я хочу его рассмотреть. То есть не с точки зрения, как это было. Это я уже рассматривал в книге «От декабристов до моджахедов». А какие виды терроризма бывают и как это используется в международной политике. То есть такой, знаете, справочник, чтобы было понятно, что за каждым взрывом, за каждым политическим убийством всегда есть какие-то выгодоприобретатели, которые большей частью находятся за рубежом, но иногда находятся рядом где-то. И речь идет не только о терроризме в Советском Союзе, Российской империи, что, конечно, к сожалению, у нас большой опыт в этой сфере, но и террористические акты, которые происходили в других государствах. Но, в принципе, они все укладываются в определенный шаблон цели, средства. И вот эта тема сейчас меня больше интересует. Ну, а что касается Сталина, тема бездонная. Мне не хотелось бы становиться автором, который все время пишет о Сталине. Я что-то хотел узнать о Сталине, узнал гораздо больше. Думаю, что тема Сталина на ближайшее время для меня, она сейчас, ну, не закрыта, но я не планирую к ней возвращаться.
Интересно также ваш взгляд на то, что писали о Сталине другие исследователи или писатели. Например, Эдвард Радзинский. Читали ли вы его книги о Сталине или, может быть, каких-то других исследователей и авторов? Или когда вы работали над своими книгами, вы старались не придерживаться чужих мнений?
Конечно, я читал огромное количество книг о Сталине, но я стараюсь опираться на все-таки вот те вещи, на документы, а не на эмоции. Я не хочу хвалить или ругать кого-то из писателей, просто хочу сказать, что Эдвард Радзинский – это режиссер. И главная движущая сила его книг и его замечательных программ – это эмоции. И поэтому, когда он следует за эмоцией, он, к сожалению, уходит в сторону от фактов. Я просто приведу пример, о котором я уже говорил, но он подчеркнет, о чем идет речь. К Сталину это не имеет никакого отношения, но тем не менее. Значит, сначала исторический факт. После февральской революции Временное правительство создало комиссию по расследованию злодеяний Романовых. Но она как-то по-другому называлась, ну, примерно так. Смысл был следующий. Ведь царя и царскую семью свергли фактически с обвинением в государственной измене. Мол, царица там чего-то передавала, какие-то секреты и так далее и тому подобное. То есть нужно было получить какие-то подтверждения. И тогда можно, во-первых, было судить, а во-вторых, стало понятно, патриоты свергли предателей. Ну, вот такая, знаете, нехитрая схемка рисовалась. Эта комиссия начала работать и не нашла ни одного факта предательства. Вот представьте, царя свергли, арестовали, везде шельмовали, а доказательств ноль. И судить его тоже не за что. Значит, что бы сделали искренне, честно заблуждающиеся? Ну, они должны были встать и сказать, слушайте, вот нет ни одного факта, да, вот мы ошибались. Что делают политики? Они же не могут сказать, знаете, мы считаем, надо корону обратно Романову вернуть, освободить, извиниться, вернуть его к руководству русской армии, тем более, что тут уже такой бардак начался у нас в стране. Нет. Поэтому они не делают ничего. Никакого заявления. То есть они создали комиссию, а никаких итогов ее работы так и не подвели. Ну, просто сказать-то нечего. Как об этом Родинский пишет. «Не пришло еще время заявить о том, что не нашлось фактов, подтверждающих предательство царской семьи». И красивая поза такая. Ну, я думаю, что дальнейший комментарий здесь излишний.
Но, может быть, есть какие-то другие исследователи, которые изучают не только Сталина, но и вообще советскую историю, российскую историю, которая вам интересная.
Ну, вы знаете, я не хочу никого хвалить, никого ругать. Я предпочитаю читать все-таки, как мы с вами выяснили, скучные книги, полные документов. Читатель может читать кого угодно, но думаю, что мои книги ему точно будут полезны, хотя бы для того, чтобы составить свой собственный список чтения, потому что большинство книг — это мемуары. Это мемуары маршалов, это мемуары противников Советского Союза, это Черчилль тот же самый, это книга сына Рузвельта и так. Очень много. Не надо читать тех, кто Сталина там исключительно, наверное, мог в силу своей должности хвалить. Но если говорить о самой лучшей мемуарной литературе в адрес Сталина, то это, безусловно, книга маршала авиации Александра Голованова «Дальняя бомбардировочная». Это совершенно изумительнейшая книга. К сожалению, ее сейчас не переиздают. Ну вот у нас с вами эфир. Может быть, издательство «Эксмо» как-то вернется к этому. Потому что есть серия книг, которые выходят, где я рекомендую те или иные книги прочитать, ознакомиться. Но там, по-моему, есть какие-то проблемы с правами на издание этой книги. Но в любом случае, вы, дорогие уважаемые зрители, сможете найти ее в свободном доступе в интернете. «Дальняя бомбардировочная» Александр Голованов. Изумительнейшая книга. Просто изумительнейшая.
Возвращаясь немножко назад на ваш ответ, чем вы сейчас занимаетесь, вам интересна тема терроризма. Безусловно, терроризм — это угроза 21 века, пожалуй, самая главная угроза, и она, ну, как бы, люди очень многие боятся, и страхи, тем более после терактов, которые произошли и в России, да и в мире периодически происходят, этот страх понятен. Скажите, пожалуйста, а что вам будет интереснее раскрывать в вашем следующей книге? Эмоции людей, вы пойдете через историю лично, людей, переживших теракт, или вы будете описывать, как они выстраиваются, как они готовятся, какие-то политические схемы? В какую область терроризма вы пойдете?
Ну, я не пойду ни в какую область терроризма. Я буду... Я буду, конечно, рассказывать об этом. Но у меня литература все-таки публицистическая. Поэтому переживания людей, все, что связано с художественной литературой, это немножечко из другого жанра. Но я стараюсь писать интересные книги. Судя по отзывам уважаемых читателей, у меня это иногда получается. Поэтому буду рассказывать историю. Ведь каждая книга — это рассказ истории. Если вы рассказываете ее интересно, книга читается. Если вы рассказываете неинтересную историю или сама история неинтересна, то эта книга не будет прочитана. Поэтому задача писателя не рассказать все, что он знает по этой теме, и вот такой вот том получился, да, а рассказать так, чтобы прочитал читатель, и ему стало интересно. Поэтому много информации не входит, выбрасывается, сокращается. Кровью, как говорится, сердце авторское обливается. Но чем больше ты сокращаешь книгу, тем лучше она всегда становится. Как ни странно, такая вот вещь. Но, уважаемый коллега, прошу вас задать мне последний вопрос, потому что дела меня дальше зовут, так сказать, вне нашего эфира.
Хорошо, тогда подведем небольшой итог и опять вернемся к миссии Минской 28-й книжной выставки-ярмарки. Ее основным посылом будет 30-летие Содружества независимых государств, а самым главным девизом — книга объединяет людей и страны. Вот на ваш взгляд, книга может сейчас объединять людей и страны? Осталась ли эта высокая миссия?
Ну, конечно, у книги осталась высокая миссия, но поскольку, как говорится, не я начал эту тему, а 30-летие Содружества независимых государств, не могу не высказать свою точку по этому вопросу. СНГ — это катастрофа, это наркоз, это наркотик, который был вколот советскому народу для того, чтобы он не заметил, как его разрезали на части и ампутировали у него все, что кто-то посчитал ценным и народу ненужным. СНГ никогда не планировалась как рабочая структура. Она никогда и не работала. Расскажите хоть одно решение реальное, принятое в рамках СНГ. Нет, конечно. Эта форма, она изначально была мертворожденная. Думаю, что в ближайшее время от нее стоит отказаться. Вот союзное государство России и Беларуси – это совсем другое дело. Но и здесь нам бы хотелось, чтобы наше объединение стало еще более реальным. У нас возникло союзное государство, у которых нет двух внешних политик, нет пресловутой многовекторности, чтобы у нас была, в конце концов, одна валюта, один парламент, один центр принятия решений при уважительном отношении к всем объединившимся в рамках этого союзного государства. Тогда и дело дальше легче пойдет. Я думаю, что тогда к нам присоединится и Казахстан. Уверен, что в относительно ближайшей перспективе и Украина тоже присоединится к нашему союзному государству. Потому что мы один народ. Вот это самая главная основа. У нас одна культура. А сегодняшняя ситуация, ну, слушайте, в нашей истории было много разных сложных ситуаций, в том числе и в период жизни Иосифа Виссарионовича. Так что вот моя точка зрения такая.
Николай Викторович, спасибо вам огромное, что уделили время. Я надеюсь, что гости 28-й книжной выставки ярмарки в Минске с удовольствием послушают ваше интервью. И я хотела бы еще раз вас представить. Известный публицист, общественный политический деятель, автор книг по геополитике, экономике, новой и новейшей истории России Николай Викторович Стариков был сегодня с нами. Благодарю вас за эту интересную беседу. До новых встреч. И желаю, чтобы у ваших книг были читатели.
Да, одно маленькое уточнение. До новых встреч в Минске. До свидания.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.